Эдгар Уоллес. Редакция дурной славы. Пролог. У подъезда большого дома, в котором помещалось множество контор, нерешительно стоял бедно одетый человек. Его скромная внешность, поношенный костюм и стоптанная обувь свидетельствовали о том, что он нуждался в деньгах. Он производил впечатление иностранца. Лицо было худощаво и выразительно, а над подернутыми дымкой грусти глазами чернели прямые и тонкие брови. Он внимательно знакомился с табличками, на которых были перечислены все фирмы, помещавшиеся в этом доме, и вскоре нашел то, что искал. Взгляд его упал на табличку, на которой значилось в числе прочих конторских помещений пятого этажа и следующее. «Дурная слава». Пришелец вынул из кармана газетную вырезку и сличил ее содержание с надписью, красовавшейся на табличке. Затем, приняв определенное решение, поднялся по нескольким ступенькам и прошел в вестибюль. Пальто его было наглухо застегнуто, ибо воротник и сорочка были далеко не первой свежести. Он не менял их более недели. При внимательном рассмотрении можно было обнаружить следы пятен на его котелке, а также то, что находящиеся у него в руках перчатки были обе с левой руки. Войдя в лифт, он сказал лифт-бою с резко выраженным иностранным акцентом: «На пятый этаж». Лифт-бой доставил его на пятый этаж и движением руки указал на дверь, за которой помещалась дурная слава. Пришелец нерешительно подошел к двери и прочитал на ней: «Дурная слава. Редакция. Просят стучать». Он постучал в матовое стекло двери, и мгновение спустя дверь отворилась. Хоть в механическом приспособлении, отпиравшем дверь, не было ничего удивительного, но пришелец почувствовал себя не совсем ловко. Переступив порог, он очутился в скудно убранной комнате. У окна стоял письменный стол, на котором лежала пачка газет. На стене висела потрёпанная географическая карта Англии. Пришелец направился к двери, находившейся в противоположной стене, и снова постучал. «Войдите!» – прозвучало в ответ. Осторожно отворив дверь, он прошел в следующую комнату. Эта комната была просторнее и наряднее. На массивном дубовом письменном столе высились две электрические лампы с красивыми шелковыми абажурами. У одной стены стоял большой книжный шкаф. Царивший на столе беспорядок свидетельствовал о том, что в этой комнате и помещалась редакция газеты. Самым примечательным во всем этом был человек, сидевший у стола. Он был широкоплеч, коренаст и, судя по голосу, находился в расцвете сил. Лица его посетителю не удалось разглядеть, так как оно было скрыто за кружевной черной вуалью. Вуаль эта, словно капюшон, была накинута на голову и под подбородком стягивалась шнурком. Заметив изумление пришельца, сидевший у стола человек расхохотался. «Прошу вас присесть», — сказал он по-французски. «Пусть вас не пугает мой вид».
«Смею заверить, что меня ваш вид не пугает», — ответил пришелец. «Меня может испугать лишь перспектива умереть в нищете».
Незнакомец под вуалью мгновение помолчал, а затем произнес: «Вы пришли ко мне по моему объявлению?» Пришелец утвердительно кивнул головой.
«Вы нуждаетесь в секретаре, скромном и неболтливом, владеющем иностранными языками и нуждающемся в заработке. Я удовлетворяю всем перечисленным требованиям. Если бы вы при этом еще потребовали, чтобы за кандидатом было бурное и обильное приключениями прошлое, то и тогда я бы удовлетворял вашим требованиям».
Пришелец чувствовал, что владелец этого странного бюро внимательно наблюдает за ним, хотя и не мог разглядеть его глаз. По-видимому, шеф внимательно изучал своего будущего служащего. «Мне кажется, что вы отвечаете моим требованиям».
«Несомненно», — поспешил его заверить посетитель. «А теперь я попрошу вас изложить свои условия, дабы я мог решить, соответствует ли моим желаниям ваше предложение. Вам, как деловому человеку, известно, что для заключения договора требуется обоюдное согласие обеих сторон. Поэтому прежде всего прошу вас сообщить мне, какие вы полагаете возложить на меня обязанности».
Человек под вуалью откинулся на спинку кресла и засунул руки в карманы. «Я издаю небольшую газетку, читаемую главным образом прислугой состоятельных людей. Время от времени ко мне поступают нелишенные интереса сообщения о жизни господ, написанные истерическими француженками, горничными или чем-либо оскорбленными и затаившими месть итальянцами-лакеями. Я, к сожалению, не владею в достаточной степени этими языками, чтобы мог непосредственно ознакомиться с такими письмами, а между тем желал бы, чтобы эта информация не проходила мимо меня. Поэтому я нуждаюсь в скромном человеке, который переводил бы мне содержание этих писем. Вам, я полагаю, известно, что у прислуги обычно имеются в запасе истории, рисующие их господ в не совсем лестном свете. Кстати, как вас зовут? Пришелец мгновение колебался в нерешительности. «Полтаво», — сказал он после минутного молчания. «Вы итальянец или поляк?» «Поляк». «Я вам уже сообщил, что моя газета заинтересована в широком осведомлении обо всем, что происходит в обществе. Меня особенно интересует закулисная сторона жизни нашего света. Если какие-нибудь сообщения пригодны для печати, то мы их опубликовываем. В тех случаях, когда эти сообщения непригодны для печати...» Редактор многозначительно помолчал. «Тогда мы их не печатаем. Но...» Он предостерегающе поднял палец. «Не вздумайте эти неподлежащие опубликованию сообщения бросать в корзину для бумаг. Мы сохраняем их в нашем архиве ради нашего собственного удовольствия и забавы». Снова наступило продолжительное молчание. Казалось, что завуалированный редактор о чем-то задумался. «Где вы живете?» — спросил он наконец.
«На 4-м этаже в маленьком доме на Блумсбери».
«Когда вы прибыли в Англию?»
6 месяцев тому назад».
«Почему вы прибыли в Англию?»
Полтава пожал плечами.
«Почему вы прибыли сюда?» Вторично и на этот раз настойчиво спросил редактор.
«Я разошелся во мнениях с начальником полиции в Сан-Себастьяно»,
равнодушно ответил Полтава.
«Если бы вы вздумали рассказать мне что-либо иное, то я бы не принял вас на службу», заметил редактор.
«Почему?»
изумился Полтава.
«Потому что мне известно, что вы не солгали. Ваше столкновение с полицией в Сан-Себастьяно произошло не без причин. В отеле, в котором вы жили, исчезла изрядная сумма денег. Пропажа произошла в соседнем с вашим номере, к тому же в этот номер ввела дверь из вашего номера. Для человека, умевшего при помощи отмычки отпереть эту дверь, все дело не представляло никаких трудностей. Ваш отъезд также связан с тем, что вы не располагали средствами для оплаты счета гостиницы».
«Я вижу, вы толковый человек»,
— по-прежнему не смущаясь, заметил Полтава.
«Род моих занятий требует, чтобы я был осведомлен обо всем. Кстати, вы можете меня называть мистер Браун. Если я иногда не буду откликаться на это имя, то вы не смущайтесь. Я могу и забыть его, потому что на самом деле я ношу иное. Я беру вас на службу».
«Весьма вам признателен. Кстати, эта вырезка из газеты, и Полтава предъявил ее, была мне прислана каким-то неизвестным доброжелателем».
«Этот неизвестный доброжелатель никто иной, как я. Теперь вам, надеюсь, все понятно».
«Теперь все понятно. Но самое важное для меня выяснить, сколько я буду получать жалования».
Мистер Браун назвал сумму, значившую для Полтава очень много. Издатель газеты внимательно следил за ним и, казалось, был удовлетворен произведенным впечатлением.
«Вы не часто будете видеть меня здесь. Если вы будете хорошо работать и не злоупотребите оказанным доверием, то я вам удвою содержание. Но если вы вздумаете разочаровать меня, то берегитесь. Это все, что я имел вам сказать. Завтра утром вы сами отопрете контору. Вот вам ключ. А вот и ключ от несгораемого шкафа, в котором я сохраняю свою корреспонденцию. Вы найдете в нем уйму писем, рисующих лучших представителей нашего общества с весьма нелестной стороны. Но вряд ли вы там обнаружите хотя бы одну строчку, которая могла бы пойти мне во вред. Я надеюсь, что вы не заставите меня сожалеть о том, что мой выбор пал на вас», — внушительно закончил мистер Браун.
«Вы можете положиться на меня», — начал было Полтава.
«Не перебивайте меня, я еще не кончил. Когда я говорю, что мне не придется сожалеть о том, что мой выбор пал на вас, это значит, что вы не будете пытаться наводить какие-либо справки обо мне и выяснять мое подлинное имя. При помощи специального приспособления, посвящать в устройство которого я не вижу надобности, я в состоянии покидать этот дом так, чтобы кому-нибудь не пришло в голову, что я являюсь издателем этого любопытного листка. После того, как вы посмотрите переписку на иностранных языках, вы переведете ее на английский и передадите рассыльному, который будет приходить к вам ежедневно в 5 часов дня. Ваше жалование вы будете получать регулярно в установленные сроки. Об остальных делах редакции вам нечего заботиться. Выпуск газеты тоже не касается вас. Я попрошу вас пройти на 5 минут в соседнюю комнату, а затем вы можете вернуться сюда и заняться сегодняшней почтой. Полтава отвесил почтительный поклон и старательно закрыл за собой дверь. Он услышал металлический звон, и автоматическое приспособление, отпершее входную дверь, на этот раз заперло внутреннюю. Прошло 5 минут. Полтава прикоснулся к дверной ручке, она поддалась, и он прошел в соседнюю комнату. Комната была пуста. Из этой комнаты еще одна дверь вела в коридор, но Полтава был убежден, что его начальник не прибег к такому простому способу исчезновения. Тщательно осмотрев комнату, новоиспеченный секретарь не обнаружил никакого иного выхода из помещения. За стулом, на котором сидел завуалированный издатель, стоял большой шкаф. Полтава заглянул в него, надеясь найти в нем разгадку исчезновения своего патрона, но шкаф оказался забитым папками, толстыми книгами и связками документов. Тогда Полтава принялся систематически знакомиться с помещением. Прежде всего, его внимание привлекли ящики письменного стола, но после того, как он убедился в том, что они заперты, его интерес к их содержимому упал. Он отлично понимал, что мистер Браун не станет хранить в запертых ящиках сколько-нибудь значительных документов. Пожав плечами, он свернул себе папиросу и принялся за работу. В течение 6 недель Полтава прилежно работал на своей новой должности. Каждую пятницу он находил у себя на письменном столе помимо очередной почты конверт, адресованный на его имя, в котором лежала пара тщательно сложенных банкнот. Ежедневно в 5 часов вечера в конторе появлялся молчаливый и нерасположенный к откровенности рассыльный и забирал почту. Полтава еженедельно покупал дурную славу и внимательно прочитывал ее. Он установил, что лишь незначительная часть его переводов попадала на страницы печати, и что, по-видимому, мистер Браун, издавая эту газетку, преследовал какие-то иные цели. В один из следующих дней завеса, окутывавшая эту тайну, слегка приподнялась. Кто-то постучал в контору, и Полтава нажал кнопку механического затвора, находившуюся под доской письменного стола. Дверь отворилась, и в комнату вошла молодая дама. «Не угодно ли вам присесть?» – предложил, поднявшись с места Полтава.
«Вы издатель этого листка?» — спросила женщина.
Полтава молча ответил поклон. Он всегда был готов принять на свой счет любое лестное предположение. Если бы она осведомилась у него, не является ли он мистером Брауном, то и тогда он ответил бы молчаливым согласием.
«Я получила от вас письмо», —
продолжила дама и, приблизившись к столу, поглядела на него сверху вниз. Во взгляде ее сквозило презрение, смешанное со страхом. Полтава снова поклонился. Хотя он никому, кроме своего шефа, не писал, но не испытывал угрызений совести, вводя в заблуждение эту молодую особу.
«Я пишу немало писем», — равнодушно заметил он. «И я, право, не помню, писал ли я вам или нет. Разрешите мне взглянуть на письмо?»
Дама раскрыла сумочку и, вынув конверт, подала его Полтава. «Дурная слава» значилась на заголовке конверта и бланка письма. Но адрес был тщательно зачеркнут. Письмо гласило: «Милостивая государыня, я располагаю рядом весьма важных сведений относительно характера ваших отношений с капитаном Броклием. Я уверен в том, что вы не потерпите, чтобы ваше имя было упомянуто в связи с именем этого должностного лица. В качестве дочери и наследницы покойного сэра Джорджа Билка вы, быть может, и склонны предполагать, что ваше положение в обществе позволяет вам быть выше людских суждений и пересудов, но смею вас заверить, что сведения, которыми я располагаю, могут для вас иметь тяжелые последствия, если бы я вздумал их сообщить вашему супругу.
Наше информационное бюро готово прийти вам на помощь и принудить к молчанию тех, кто хочет использовать против вас эту информацию. Это